Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня буду говорить снова о Второй мировой войне, о христианском сопротивлении в нацистской Германии. Тема эта сегодня выбрана не случайно. Вчера и сегодня, два дня, в Мюнхене проходят, уже закончились, наверное, торжества. Русская православная церковь за границей Московского патриархата сегодня причислила к лику святых Александра Шмораля. Это он наполовину немец, наполовину русский, православный христианин, член антинацистского кружка «Белая роза», погибший в 43-м году в застенках гестапо. И это очень... радостное событие. У меня, как у христианина, есть только желание порадоваться за наших отделенных братьев и такое редкое достаточно чувство, когда мне жалко, что у нас нет, в данном случае мы отстаем от наших отделенных братьев. Потому что «Белая роза» — это было движение межконфессиональное, там были и католики, и протестанты, и вот один православный, который в Германии все-таки, понятное дело, меньше. Был даже один человек, который был неверующий, он был такой свободомыслящий, но по ходу дела, по ходу своей принадлежности к «Белой розе» и общения и дружбы с другими своими соратниками, он пришел ко Христу, и в тюрьме он в день казни утром он крестился. И он тоже наш собрат по вере, он тоже католик, Кристоф Пробст. Если мы начинаем говорить про Александра Шмораля, его биография очень... короткая, но в ней отражена вся трагическая история первой половины XX века. Он родился в Оренбурге в 17 году. Его отец был обрусевший немец, мать русская, дочь православного священника. Отец был лютеранин. Александр воспитывался в православной вере. Когда ему было 2 года, в 19 году его мать умерла от тифа, который тогда свирепствовал по всей стране. Отец вскоре женился второй раз, женился на католичке, тоже немке. Но Александр продолжал воспитываться в православии, воспитывала русская няня. В начале 20-х годов они уехали в Германию, поселились в Мюнхене у родственников второй жены, не у родственников, но в городе, где жили родственники второй жены отца. У Александра были братья вот от второго брака отца, католики. И сам Александр посещал православный приход, учился на врача. Он, чтобы не служить в армии, он выбрал трудовую повинность. Он работал. Потом он в качестве врача уже был все-таки послан на Восточный фронт уже во время войны. Это произвело на него очень глубокое впечатление. Он видел, как обращаются с ранеными, как обращаются с военнопленными. И когда он вернулся продолжать свое образование на медицинском факультете Мюнхенского университета, он уже дозрел до активного сопротивления нацистскому режиму. Он был одним из сооснователей «Белой розы» вместе с Гансом Шоллем, с которым он познакомился на Восточном фронте. Ганс Шоль был его ровесник практически. Он был 19-го года рождения, он был на 2 года моложе. И лютеранин из очень верующей набожной семьи. Там было 5 детей, 2 брата, 3 сестры у Шоллей. Нет, я все-таки сначала расскажу про Александра. Его сегодня канонизировали. Александр говорил, что он не может согласовать нацистское мировоззрение с христианством. И вот эта принципиальная несовместимость нацизма и христианства, это идеологическая, можно сказать, несовместимость, идейная, вот не политическая, а мировоззренческая, была общим чувством, которое объединяло всю «Белую розу». Мы так и не знаем, кто придумал это название «Белая роза». Либо Александр Шмораль, либо Ганс Шоль. Они оба считаются авторами. Ганс Шоль так объяснял на допросах в гестапо потом происхождение этого названия. Он говорил, это название должно быть с одной стороны простым, запоминающимся, а с другой стороны никак не связанным с какими-то уже существующими окрасами. Оно не должно быть там, не связано ни с коммунистами, ни с каким-то... там, консервативным сопротивлением, там, с католической партией центра, которая была до прихода к власти. Должно быть просто вот яркое название, связанное просто вот с чем-то нейтрально хорошим. «Белая роза». Среди основателей вот первых, вот первый такой кружок был 4 человека. Это Шморль, Шоль, Вилли Граф, католик, и Кристоф Пробст. То есть так как будто специально подобралось, так случайно, конечно, получилось, 4 человека, православный, лютеранин, католик и такой неверующий человек, ищущий. Это были простые ребята. Самому старшему из них вот, вот Ганс был 18-го года рождения. Да, значит, даже младший Ганс 18-го, Шморль 17-го, Кристоф Пробст тоже 17-го. Им всем было там в 43-м году, когда они погибли, им было по там, 26-25 лет. Когда они начинали это в 42-м, им было, соответственно, на год меньше. Они не заканчивали никаких там школ, никакой разведки, естественно. И когда мы смотрим на их поступки, мы можем поразиться этой наивности, этой... Вот они не могли не попасться, казалось бы. И действительно, они попались. Это такой вот молодежный протест, вот они не могли жить по лжи. Они не могли. И они... При этом может сейчас показаться, вот есть такое искушение, подумать, что они были какими-то героями, какими-то необыкновенными людьми. Вот таких земля сейчас не рождает. И Инга Шоль, старшая сестра Ганса и Софии Шоль. Вот София 21-го года рождения, тоже вместе с старшим братом и с его друзьями была в самом активном таком, в первом круге, можно сказать, «Белой розы», и тоже погибла вместе с ними. Их старшая сестра Инга Шоль говорила, она прожила много лет, но она была в 98-м году только, она много сделала для увековечения памяти своих брата, сестры, их друзей. И она говорила, их считают героями, и это, с одной стороны, так, а с другой стороны, может показаться, что они какие-то необыкновенные люди. А они обыкновенные люди, просто в этих обстоятельствах любой человек мог так поступить, но не каждый поступал. И это очень важный такой момент. Я сейчас зачитаю краткую характеристику Софии Шоль. Это вспоминает ее подруга Сюзанна Хирцель. София, помимо удивительной интеллигентности, обладала большой внутренней свободой. Она всегда беседовала на равных со своим отцом, братьями и сестрами, со своими друзьями. Некоторые были намного ее старше. Как и ее мать, она говорила тихим голосом, была очень мила, но могла проявлять мальчишеские замашки, быть озорной и дерзкой. Она была прямолинейной, открытой и честной, иногда слегка ироничная личность. Вот такой вот портрет молодой девочки. Вся эта компания студенческая, она поражает тем, насколько они были обычными людьми, в самом вот таком смысле слова. Они, как любая компания, где есть много молодых людей и девушек, они кто-то с кем-то сходился, расходился. София Шоль был короткое время роман с Александром Шморелем. Среди других участников «Белой розы» была еще одна бывшая девушка Александра Шмореля. Это не значит, что они были какие-то особенные. Они были самые обычные люди. Вот. Встречались, расходились, говорили о литературе, о искусстве, о музыке. И они не могли смириться с тем, что происходило. И они пошли за это на смерть. Скажем, в музее немецкого сопротивления в Берлине висит портрет Александра Шмореля с трубкой. Самый обычный портрет, сидит молодой человек. Ну, возвращаясь от этого наброска к делам, они писали листовки. Они писали листовки и распространяли их самым разным способом. Во-первых, они их рассылали просто по почте, по случайным адресам. Там, тысячи листовок рассылали там, в разные концы Германии. В надежде, что кто-то это прочитает и, может быть, даже перепечатает и будет рассылать дальше. Они их расклеивали там, в родном университете, просто где-то в публичных местах тайно. И вот эта деятельность, она, казалось бы, листовки. Режим боялся листовок, режим не терпел листовок. Их взяли в 43-м году, взяли их случайно. Прежде чем об этом рассказать, я... Еще немножко скажу просто, откуда они произошли. Сам Шморль был вот из православной семьи, как я уже сказал, такой русско-немецкой. И он, вот для него ключевым стал Восточный фронт. Ганс Шоль вначале был даже знаменосцем отряда в Гитлерюгенде в молодости. В 1936 году, как знаменосец отряда, то есть в 19 лет, он попал на партийный съезд в Нюрнберге. Этот партийный съезд открыл ему глаза. Он... увидел нацизм во всем его неприкрытом безобразии и разочаровался. После этого он вступил в нелегальную молодежную организацию, за что в 1937 году был арестован на 5 недель, после этого отпущен, но он, но это еще более убедило его в жестокости режима. Вилли граф, католик, мальчиком министрировал в храме. В этом храме сейчас висит мемориальная доска, что вот здесь министрировал Вилли граф. Тоже учился на врача. В 1938 году был арестован за высказывания против режима. Немножко отсидел, был амнистирован по случаю аншлюса присоединения Австрии. Вот Сюзанна Хирцель, о которой я уже говорил, вот, чьи слова о Софии Шоль я привел, ее подруга, она познакомилась с Шолями вообще удивительным образом. В Гитлерюгенде ее вожатой, в женском отделении Гитлерюгенда в Союзе немецких девушек, была Инга Шоль, старшая сестра Ганса и Софии. И Сюзанна ходила к ним в гости, к Шолям. Эти люди прошли через увлечение нацизмом и разочаровались в нем. Это были действительно ищущие люди. И вот на примере Софии я расскажу, как происходил этот процесс разочарования. Она просто не боялась смотреть по сторонам, не боялась делать выводы. София, например, замечала в какой-то момент, она заметила, что из ее класса исчезли все соученицы-еврейки. И она не боялась это анализировать, делать выводы из того, о чем говорится. Она не боялась смотреть по сторонам и видеть просто. Этого было достаточно. У нее был жених, офицер немецкий, который был такой очень идейный офицер, очень... он был за режим. Она была... она с ним спорила все время. Она с ним переписывалась, когда он был на фронте. И все время с ним спорила. И писала ему, что она не будет участвовать, например, в тоже такой очень молодежный, прямолинейный протест. Была кампания по сбору теплых вещей для солдат на фронте. Вот русская зима, 41-42 годы. В Германии собирали свитера, носки. И когда ее жених замерзает на фронте под Сталинградом, она отказывается собирать теплые вещи, потому что, говорит она, войну нужно как можно скорее заканчивать, войну нужно проигрывать. Продолжение войны — это преступление. И она ему так и писала под Сталинград, что она не будет участвовать в этом. Вот. При этом там где-то она говорила подруге, что она хотела бы убить Гитлера, если бы у нее был пистолет. Ну, как бы... количество людей, допущенных к телу, можно было пересчитать по пальцам. Дело тут не только, конечно, в пистолете. Такие вот, в общем-то, дети, по большому счету, но очень прямые и последовательные в своей такой отсутствии разрыва между понятиями о должном и поведением практическим в жизни. Это то, чему... мы у них всех могли бы поучиться. Они распространяли воззвания, которые сами писали. Вот София Шоль брату вот это Сюзанны Хирцель, своей подруге, Гансу Хирцелю, позвонила и попросила его распространить листовки по телефону. Договорились встречи на вокзале. Встреча по каким-то причинам не состоялась. Она поехала к нему домой с листовками. Через некоторое время его арестовали с этими листовками. Он Шоли не выдал, но они, понимая, что над ними угроза нависла, раз его арестовали, они понимали, что если к ним придут домой, это будет катастрофа, потому что у них хранилось 5000 экземпляров этих листовок. Не спишешь на случайность, это ясно, что они это готовили. И они стали срочно их расклеивать в университете. Вот все эти 5000 за один вечер, пока к ним не пришли. И, конечно же, Ганс и София на этом попались. И при этом, когда Ганса взяли, у него в кармане нашли черновик следующей листовки. И это был черновик, составленный Кристофом Пробстом. И как-то, я уже не знаю, что там именно было написано, но имя Кристофа Пробста там было засвечено таким образом. Казалось бы, это дикость полная, но на самом деле все эти правила конспирации, все они были придуманы, они не так очевидны, как кажется, они были придуманы в 19 веке одним из лидеров народной воли в России. И потом, конечно, они стали уже более распространены, их учили в разных вот разведшколах, поэтому я сказал, что они были самоучки. Сейчас нам проще, мы смотрели все в детстве, там, ну или почти все, фильм «17 мгновений весны», другие фильмы. Сейчас это уже не так, это уже такое общее место. Все кактусы на окне, они все учились всему методом проб и ошибок. И они ошиблись. А ошибка, понятно, она одна. Их взяли. При этом они до последнего пытались выиграть Кристофа Пробста. Потому что у него, он единственный из них, он очень рано женился, у него было трое детей. И поэтому он не участвовал никогда в распространении листовок, он даже не участвовал до этого особо в их написании. Он просто с ними общался, разговаривал, накидывал им идеи. И они пытались его выиграть, но безуспешно. И он был арестован. Он просил о помиловании, потому что у него было трое детей. Третий родился за 4 недели до ареста. У него третий ребенок был совсем младенец, и у жены была родильная горячка. Но, тем не менее, он был обезглавлен. И там начинается все как... Вот я это сравниваю с раннехристианскими житиями мучеников. София Шоль в камере, уже ожидая исполнения вынесенного приговора, видела сон, как она в белом платье идет на вершину горы, и в подоле платья у нее младенец, которого она должна на вершине горы в храме окрестить. И вот она несет его в подоле белого платья на вершину, и подскальзывается, и падает в трещину во льду, и прежде чем провалиться в эту трещину, она успевает, подняв подол, выбросить младенца наверх, на твердую землю. И вот такой сон, как она, жертвуя жизнью, крестит ту идею, ради которой она несла наверх. И она этот сон рассказывает своей сокамернице. И потом эта же сокамерница будет сидеть с другой подругой Софии, другой участницей «Белой розы», которая переживет войну и расскажет потом этот сон со слов сокамерницы. То есть, когда об этом читаешь там в раннехристианских текстах, кажется, что это какая-то легенда, что так не бывает. Вот так было в 20 веке, все документировано, все свидетели были еще совсем недавно. Или, например, гестаповец, который на следствии пытался спасти Софию. Он жалел ее, он пытался ей сказать, что... Пытался ее натолкнуть на такую линию показаний, что вот она такая вот малолетняя дурочка, она ничего не понимала, она просто вот... Ее старший брат просил распространять листовки, она распространяла. Что это, зачем это, к каким последствиям приведет, не задумывалась. Поскольку брата было понятно, что уже не спасти, а ее еще можно пытаться, он предложил, она отказалась. И на суде говорила, что бы ни случилось, я буду продолжать, пока я жива, свою борьбу, потому что это не у меня, это у вас неправильное мировоззрение, говорила она судьям. Такие вот дети, можно сказать, ну как сказать дети, 17, 43, 26 лет старшим самым старшим. Не дети, молодые люди. Они пытались выйти на другие какие-то группы, завязать контакты с кружком Крайзау, это такой кружок христианских социалистов, в котором было несколько священников, несколько аристократов, офицеров в отставке. Они пытались объединить как-то, объединиться с другими людьми. Они переправили несколько листовок за границу, и там их распространяли через английское ВВС, сбрасывало эти листовки, размноженные за границей, над городами Германии.
Друзья, продолжается передача «Листаем страницы истории». Евгения, у меня появился вопрос. Расскажите, пожалуйста, о значении этого сопротивления в целом для всего сопротивления нацистскому режиму. Потому что несколько раз прозвучало о том, что их было мало, они были неопытны, они были совсем дети. Неужели это все было зря?
Ну, я думаю, что это не было зря. И здесь важно две вещи различать. Одно дело практический результат. Ну, действительно, с практической точки зрения не удалось. Не только им, но даже, скажем, в 44-м году, 20 июля, было покушение на Гитлера. Это был разветвленный заговор, в котором участвовали самые высокопоставленные немецкие офицеры и из генштаба, и из внутренних войск комендатуры Берлина, и из полиции немецкой. То есть у них это были очень такие высокопоставленные люди. И то у них с практической точки зрения ничего не получилось. Гитлер остался жив, и их всех казнили. Но есть еще здесь очень важен второй аспект, моральный. Это... аспект, показывающий, как бы сказать, вот часто начинаем сейчас рассуждать, как так получилось, что культурная нация европейская оказалась поражена вот этой нацистской чумой, вот этой пропагандой и участвовала в этих преступлениях. И это действительно вопрос, который надо ставить, его нельзя не ставить, но у него есть и обратная сторона. В этой нации были люди, которые не были поражены или которые... кратко ею переболели, вот как Шоли в детстве, и обрели иммунитет. И здесь если уж я вспомнил других заговорщиков, офицеров, которые в 44-м году готовили покушение, и, кстати, у них почти получилось, там только цепочка, роковая цепочка случайностей не дала им убить Гитлера, там незадолго до покушения они обсуждали, что вот если удастся убить Гитлера, свергнуть нацистов, то тогда можно заключить мир с западными союзниками, с Англией, с Америкой, и вместе с ними остановить большевиков, потому что у них было такое ощущение, что вот есть два преступных режима, которые друг с другом воюют, но от этого они лучше не становятся. И задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, свергнуть национал-социализм, а с другой стороны, чтобы не допустить прихода коммунистов. И Штауфенберг, вот душа и вдохновитель этого заговора, непосредственно исполнитель покушения, он был исполнителем, потому что он единственный из всех заговорщиков имел доступ к телу Гитлера. Он был офицер генштаба, и он имел право личного доклада фюреру о положении на фронтах. И он действительно был лучше всех в курсе, что происходит, и он тогда, в 44-м году, летом, говорил: нет, даже если мы завтра свергнем Гитлера и послезавтра заключим мир с Англией и Америкой, Восточный фронт все равно не удержать. Фронта уже такового нет. Он говорил, там, осенью 44-го красные будут в Берлине. И он, конечно, ошибся на полгода, но это не так существенно. А почему тогда это надо делать? И он нашел для себя такой ответ, чтобы потом они, потомки, знали, что не все немцы были такие, как Гитлер. Вот мы должны это делать для того, чтобы потом было известно, что не все немцы были такие, как он, не все немцы верили ему и шли за ним. И вот этот моральный аспект показать, что есть другая Германия, есть свободная Германия, есть порядочные немцы. В этом отношении и «Белая роза», и офицеры, осуществившие этот заговор, это покушение, они преуспели, они достигли своего. Они сумели как-то разбудить совесть, потому что в конце концов, когда закончилась война, все равно самое главное, что ждало Германию после войны, это борьба за души людей, это борьба между совестью и ее отсутствием. И здесь они сыграли свою заметную роль. Здесь уместно вспомнить Кристофа Пробста, который сказал, даже в самом невозможном состоянии общества, в самом таком вот... Это слово с немецкого перевести можно как, не знаю, вот беспорядок. В самом таком... каждый человек должен достичь своей цели. И эта цель стоит не в том, чтобы достигнуть чего-то мирского, а в том, чтобы раскрыть... потенциал своей личности, раскрыть свою душу полностью в деле. И это такой очень важный момент. И здесь еще вот я начал говорить перед паузой о кружке Крайзау. Крайзау — это название поместья, поместья графа Мольтке, лидера этого кружка. Граф Мольтке тоже — это аристократ, родовитейший немецкий. Граф Мольтке старший — это ни много ни мало... командующий армией в франко-прусскую войну. Граф Мольтке средний — это глава генштаба в Первую мировую. Вот это граф Мольтке третий или младший, вот из такой семьи. И он к тому времени был уже офицером в отставке. Он сразу при знакомстве с будущим тоже видным членом этого кружка, иезуитом Дельпом из Мюнхена, он сказал: «Я не читаю газет, я никогда не слушаю речи фюрера». Это было весной 42-го года, в марте 42-го года. И тот ему говорит: «Ну, война-то уже практически Германией выиграна». И Мольтке говорит: «Нет, война уже проиграна, это только вопрос времени, когда мы ее проиграем». Вот он как профессиональный военный, он понимал уже в марте 42-го года, что Германия войну не выиграет. Они в этом кружке ставили задачу основную – разработка устройство общества после войны, послевоенное устройство общества. Они не занимались никакой активной деятельностью, вот там, листовками и прочим. Да.
У нас один звонок.
Добрый день. Благодарю вас. Совершенно замечательная ваша информация. Меня Зоя Ивановна зовут. Я просто по жизни, будучи еще студенткой, имела... Мы жили рядом со школой, где преподавали немцы на Фонтанке. Были немецкие преподаватели, там был немецкий. И вы знаете, просто над нами жили немцы. А мы в то время вернулись из эвакуации. Я такая 42-го года рождения. И практически было очень трудно все это в городе. Но немцы настолько были... Это люди были высокой культуры. У них такой был порядок, орнунг, немецкий порядок. И вот настолько они и нам столько давали полезного. И все время мне говорили, я до такой еще поступила в институт, училась. Они говорили, учись, учись. Такие книги замечательные давали. То есть это люди глубоких таких энциклопедических знаний. И не вся нация, и во всякой нации есть и хорошее. И большое вам спасибо еще раз за сообщение.
Да, спасибо большое, Зоя Ивановна. Мне очень приятно слышать отклики на мою передачу, на то, что я делаю. И действительно, это поражает то, как одновременно соседствовали совершенно вот низость и жестокость непредставимые. Просто вот, ну, со времен, наверное, Древней Сирии такой жестокости не было. И в то же время вот самые какие-то высокие стороны человеческой души вот у людей, ну, из одного круга, из одной армии, из там, одного университета. Да, у нас еще звонок.
Да, у нас есть еще один звонок, и я передаю просьбу слушателя, передаю его вопрос. Наш слушатель Алексей благодарит вас за передачу и также задает следующий вопрос. Как вы думаете, в чем был источник их христианской силы духа? Ведь церковь в те времена была подавлена в Германии. Где они черпали эту живую воду?
Спасибо. Здесь Алексей так ненароком затронул еще одну тему, которую очень важно было бы осветить, у нас, к сожалению, уже очень мало времени, про церковь. Значит, действительно, если говорить о евангелической церкви, о протестантской церкви, то там было очень много так называемых немецких христиан, это такое движение, но они называли себя христианами, но по сути это было такое нацистское движение. Они хотели разработать учение об арийском Христе, о там, арийской вере и так далее, исключить все наслоения еврейства из христианства. Но если выключить из христианства там, Ветхий Завет, там, теологию апостола Павла, то что останется? Вот, но в то же время была так называемая исповедующая церковь. Это были пасторы-антифашисты. Их было тоже довольно много. Они подпольно вели какие-то семинары, подпольно занимались пасторской работой. То есть, скажем, человек снимали с настоятельства прихода, ему запрещали преподавать, он просто ходил по домам своих уже бывших прихожан и их как-то им проповедовал, с ними занимался, там, читал с ними Библию и так далее. Многие из этих пасторов закончили свои дни в концлагерях. И если говорить о католической церкви, которая тоже все-таки была довольно крупной конфессией в Германии, кстати, если брать Германию вот в том виде, в котором мы брали тогда, то есть плюс Австрия с 1938 года, когда Австрия присоединена, то католиков стало поровну с протестантами. И католическая церковь тоже была очень сильно против нацизма. И несмотря на все подавление, несмотря на угрозы, обыски, там, закрытие монастырей, многие епископы продолжали читать проповеди, рассылать пасторские послания, в которых высказывали протест. Вот, кстати, первая листовка, которую распространяла «Белая роза», это была перепечатка проповеди епископа Мюнстерского, графа фон Галлена, это будущий кардинал, его в 1946 году папа Пий XII произвел в кардиналы, именно за его твердую антифашистскую позицию во время войны. Епископ фон Галлен, например, еще в 1937 году, еще до войны, в своей проповеди говорил так: «Дело Гитлера – дело дьявола, а он сам его слуга, его орудие. У нацистов Бог на устах, а черт в сердцах». Вот такие публичные слова он произносил. Потом в 1941 году, когда началась война с Советским Союзом, то под этим предлогом, под предлогом войны, одновременно началась программа эвтаназии, когда были созданы специальные комиссии, рассматривавшие случаи там, инвалидов, душевнобольных, стариков, которые должны решить, продуктивна ли это жизнь для общества.
А какая связь начала войны и эвтаназии?
Ну, типа, все для фронта, все для победы, все общество должно сплотиться в едином порыве, и, соответственно, никаких там дармоедов, там, больных, инвалидов, не способных участвовать в едином порыве всей нации, мы содержать не будем. Такая была идеология. И фон Галлен выступил с несколькими проповедями протеста, и другие епископы выражали протест. Там, мюнхенский кардинал Фаульхабер тоже был очень решительным в протестах. Кардинал Бертрам, глава епископской конференции немецкой, католической, епископ Бреслау, сейчас это польский Вроцлав, другие кардиналы, епископы, активно, массово протестовали. И, кстати, вот эта программа эвтаназии — это единственный случай, когда удалось заставить Гитлера остановить преступное какое-то направление его деятельности. Эта программа удалось добиться ее отмены, потому что это был первый случай, когда массовые волнения уже грозили развернуться по всей Германии. Потому что кардинал фон Галлен, будущий кардинал, епископ фон Галлен, он сумел в своих проповедях бить в самое уязвимое, в самое больное место. Он говорил, ну хорошо, вот кто-то решает, кто достоин жить, кто недостоин. Тогда горе всем нам, когда мы состаримся. Тогда горе нашим там, братьям, племянникам, сыновьям, мужьям, когда они вернутся с фронта калеками. Они там сейчас рискуют своими жизнями ежеминутно, говорил он, а кто-то потом решит, что они потеряли руку или ногу, теперь их надо убить. И это действительно вызвало массовый протест по всей Германии, и нацисты были вынуждены отступить. И эта программа была прекращена, и Гитлер намеревался после того, как победит в войне, ее продолжить. Но понятно, что никакого после у него не было. И самого фон Галлена не арестовали только потому, что это вызвало бы еще больше волнения, еще больший протест. Борман говорил «повесить попа». А Геббельс, который по долгу службы знал реальные настроения в обществе, а не только то, что он впарил всем остальным, извините, такое грубое слово, он говорил, возьмите его, арестуйте, вся Вестфалия поднимется. И тоже было решено его до конца войны не трогать, тем более, что фон Галлен обладал еще такой особенностью, он почему-то никогда не спускался в бомбоубежище. И, видимо, они надеялись, что его убьет при бомбардировке. Он всегда вот просто оставался и молился во время налета. И, кстати, тот же фон Галлен, он был удивительный человек. Его епископский девиз был «Nec laude, nec timore» — «Ни похвалою, ни страхом». И действительно, он был совершенно несгибаемый в своем следовании своим принципам. То есть одновременно он осуждал нацизм, одновременно он... В 1941 году он выступил с такой проповедью после начала войны, что борьба с коммунизмом — это дело хорошее, считал фон Галлен. Но главное — это когда наши храбрые солдаты победят коммунизм на Востоке, свергнуть собственный режим, который ничем не лучше, чем коммунисты. То есть такая проповедь, которая и нацистам поперек всего, и, там, скажем так, последовательным пацифистам. А в 1945 году, в начале 1945-го, когда уже Мюнстер был освобожден англоамериканскими войсками, западные журналисты стали брать фон Галлена интервью, ожидая, что он как-то там выскажется в их поддержку. А он стал говорить о том, что бомбардировки немецких городов — это преступление, что гибнут мирные граждане, независимо от того, есть лично на них вина или нет. И опять он там снова оказался не в чести у новых властей. Вот. И говорил, кому же понравится, когда его родная страна оккупирована. Такой вот был уникальный вот, в некотором смысле человек. Есть такая история про него замечательная. Я, наверное, закончу передачу на этой такой полуанекдотической истории. Она сохранена каким-то американским корреспондентом, который после войны опрашивал людей вот, по свежим следам. Фон Галлен читает проповедь о том, что в Гитлерюгенде воспитание совершенно безобразное, что молодежь там развращают, они воспитывают, что это недопустимо, что это нельзя смириться. И вот в какой-то момент он делает небольшую паузу. Из задних рядов какой-то провокатор громко говорит: «Ну да, будут эти, у которых своих детей нет, учить нас, как нам наших воспитывать». Тогда епископ фон Галлен, а он был такой очень крупный мужчина, очень такой вот высокий, широкоплечий, своим огромным кулаком хлопает по амвону, говорит, я никому не позволю в этом соборе так выражаться о фюрере. И продолжает проповедовать против воспитания в Гитлерюгенде. Вот он, кстати, беатифицирован не так давно. Решение о беатификации фон Галлена было принято еще Иоанном Павлом II, но воплотить его он не успел, и это уже сделал Бенедикт XVI.
А какова была дальнейшая судьба этого удивительного человека? Где он оставался после войны?
Человек действительно удивительный, и судьба его была очень тоже такая парадоксальная немножко. Человек пережил все бомбардировки, пережил угрозу ареста постоянную, но в 1946 году он поехал в Рим для того, чтобы получить из рук папы кардинальскую шапку, И на обратном пути он, пока я возвращался в Мюнстер, он заболел аппендицитом, и просто вот, вернувшись в Мюнстер, вскоре умер от перитонита в 46-м году. И тоже такое, вот, ну, можно сказать, совпадение, но я вижу там некий духовный смысл. В день его смерти, на этот день в литургическом календаре евангельское чтение было, и хотели его взять, но опасались, ибо народ почитал его за пророка. Вот. На этом, я думаю, нам пора заканчивать.
Спасибо за то, что приехали к нам. Спасибо за передачу.
Спасибо, Екатерина.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом.